Миссис МакГилликади бежала, задыхаясь по платформе вслед за носильщиком, который нес ее чемодан. Миссис МакГилликади была низенькой и полной, а носильщик высоким, шагал быстро. Кроме того, миссис МакГилликади обременяла большое количество свертков, результат целого дня беготни за подарками к Рождеству. Поэтому условия гонки были неравными, и носильщик скрылся за углом в конце платформы, когда миссис МакГилликади все еще двигалась по прямому отрезку. На платформе номер один в тот момент было не слишком много народу, так как один поезд только что отошел, то на ничейной территории, за ее пределами, людские потоки текли в нескольких направлениях одновременно. К станции метро и от нее, к камерам хранения, буфетам, справочным бюро, доскам объявлений, а также из двух выходов зоны прибытия и отправления поездов на привокзальную площадь. Миссис МакГилликади с ее свертками толкали со всех сторон, но в конце концов она добралась до выхода на платформу номер три. Она поставила один сверток у ног и пошарила в сумочке в поисках билета, позволяющего ей пройти мимо сурового стража в мундире у ворот. В этот момент над ее головой раздался голос, охрипший, но приятный. «В 4:50 с платформы номер 3 отправится поезд на Брэкхэмптон, Милчестер, Уэвертон, узловую станцию Карвилл, Роксетер и на станции ветки Чедмаут. Пассажиров, следующих в Брэкхэмптон и Милчестер, просим пройти в хвост поезда. Пассажирам, следующим в Вэйнкуэй, следует сделать пересадку на станции Роксетер-5». Голос выключился со щелчком. Затем заговорил снова, объявив о прибытии в 4:33 на платформу номер 9 поезда из Бирмингема и Вулверхэмптона. Миссис МакГилликади нашла свой билет и предъявила его. Дежурный проколол его и буркнул с правой стороны в хвосте поезда. Миссис МакГилликади прошла по платформе и нашла своего носильщика, который со скучающим видом смотрел в пространство у двери в вагон третьего класса. «Прибыли, леди!» «Я еду первым классом», — возмутилась миссис МакГилликади. «Вы мне этого не говорили», — проворчал носильщик, с пренебрежением бросая взгляд на ее похожее на мужское твидовое пальто цвета перец с солью. Миссис МакГилликади, хотя она ему это говорила, не стала с ним спорить. Она слишком запыхалась. Носильщик подхватил чемодан и зашагал с ним к соседнему вагону, где миссис МакГилликади прекрасно расположилась в одиночестве. Поезд в 4:50 не пользовался большой популярностью. Пассажиры первого класса предпочитали или более быстрый утренний экспресс, или поезд в 6:30 с вагоном-рестораном. Миссис МакГилликади вручила носильщику чаевые, которые он принял с разочарованием, явно считая их более подобающими пассажиру третьего, а не первого класса. Миссис МакГилликади, хотя она и была готова потратить деньги на удобную поездку домой после ночного путешествия с севера страны и целого дня лихорадочной беготни по магазинам, никогда не давала слишком щедрых чаевых. Она со вздохом откинулась на плюшевые подушки и открыла журнал. Через 5 минут раздался свисток, и поезд тронулся. Журнал выскользнул из рук миссис МакГилликади, голова ее упала на бок, и минуты через 3 она уже спала. Женщина проспала 35 минут и проснулась со свежими силами. Поправив сбившуюся на бок шляпку, она села прямо и стала смотреть в окно на проносящийся мимо сельский пейзаж. Уже стемнело. Угрюмый, туманный декабрьский день подходил к концу. До Рождества оставалось всего 5 дней. Лондон был темным и унылым. Сельский пейзаж выглядел ничуть не лучше, хотя иногда казался веселым благодаря постоянно мелькающим огням, когда поезд мчался мимо городков и вокзалов. «Последний раз подается чай», — объявил служащий, распахивая дверь в коридор. Миссис МакГилликади уже выпила чаю в крупном универмаге. В данный момент она была полностью сыта. Служащий прошел дальше по коридору, издавая свой монотонный крик. Миссис МакГилликади взглянула вверх на багажную полку с довольным видом. Полотенца для лица были замечательным приобретением. Маргарет хотела именно такие. Космическое ружье для Робби и кролик для Джин ей очень нравились, а вечерняя жакетка была именно такой, какая ей нужна, теплой, но элегантной. Пуловер для Гектора тоже. И она с одобрением стала размышлять о добротности своих покупок. Ее довольный взгляд вернулся к окну и к поезду, который со скрежетом стремительно пронесся в противоположном направлении, заставив дребезжать окна, а ее саму вздрогнуть. Поезд прогрохотал по стрелкам и проскочил мимо станции. Потом он внезапно снова сбавил скорость, очевидно, повинуясь сигналу семафора. Несколько минут состав полз вперед, затем остановился, потом опять двинулся вперед. Мимо проскочил еще один встречный поезд, хоть и не так стремительно, как первый. Их поезд опять набирал скорость. В этот момент еще один, также идущий из Лондона, приблизился к их поезду. На мгновение такая близость даже испугала ее. Некоторое время оба поезда двигались параллельно, то обгоняя друг друга, то отставая. Миссис МакГилликади смотрела из своего окна в окна параллельно идущих вагонов. Большинство штор были опущены, но иногда можно было видеть пассажиров. Второй поезд не был переполнен, многие купе оставались пустыми. В тот момент, когда возникла иллюзия, будто оба поезда стоят на месте, штора одного купе резко взлетела вверх. Миссис МакГилликади смотрела в освещенное купе первого класса всего в нескольких футах от нее. Затем она ахнула и привстала с места. Спиной к окну и к ней стоял мужчина. Его руки сжимали горло женщины, стоящей к нему лицом, и он медленно, безжалостно душил ее. Ее глаза вылезали из орбит, лицо посинело и застыло. На глазах у завороженной миссис МакГилликади наступил конец. Тело обмякло и обвисло на руках у мужчины. В этот момент поезд миссис МакГилликади снова замедлил ход, а второй поезд начал набирать скорость. Он вырвался вперед и через несколько секунд исчез из виду. Рука миссис МакГилликади потянулась к шнуру вызова проводника, потом замерла в нерешительности. В конце концов, какой смысл звонить в том поезде, в котором едет она? Ужас того, что она видела на столь близком расстоянии, и необычные обстоятельства парализовали ее. Необходимо срочно что-то предпринять. Но что? Дверь ее купе отодвинулась, и проводник сказал: «Ваш билет, пожалуйста». Миссис МакГилликади в волнении повернулась к нему. «Какой-то мужчина задушил женщину в поезде. Я видела это отсюда!» Она указала на окно. На лице проводника отразилось сильное сомнение. «Задушил?» — недоверчиво переспросил он. — Да, задушил. Я это видела, говорю же вам. Вы должны сейчас же что-нибудь предпринять. Проводник смущенно кашлянул. — Вы не думаете, мадам, что, возможно, слегка задремали и... Он тактично умолк. — Я поспала, конечно, но если вы думаете, что это был сон, вы сильно ошибаетесь. Я это видела, говорю же вам. Взгляд проводника упал на открытый журнал, лежащий на сиденье. На открытой странице была изображена девушка, которую кто-то душил, а человек с револьвером грозил паре из открытой двери. Он убедительным тоном произнес: «Не думаете ли вы, мадам, что читали интересный рассказ и просто задремали, а проснулись несколько...» Миссис МакГилликади перебила его. «Я это видела», — сказала она. «Я была не более сонной, чем вы сейчас, и я смотрела через окно прямо в окно поезда, идущего рядом, и там мужчина душил женщину. И я хочу знать, что вы собираетесь предпринять?» «Ну, мадам, вы что-нибудь собираетесь предпринять, я полагаю?» Проводник нехотя вздохнул и посмотрел на свои часы. «Ровно через 7 минут мы прибываем в Брэкхэмптон. Я доложу о том, что вы мне рассказали. В каком направлении шел тот поезд?» «В этом направлении, разумеется. Вы же не предполагаете, что я смогла бы все это рассмотреть, если бы поезд промелькнул мимо в противоположном направлении?» Вид проводника говорил о том, что он считал миссис МакГилликади вполне способной увидеть что угодно и где угодно, куда бы ни увлекла ее фантазия. Но он остался учтивым. «Вы можете положиться на меня, мадам», — заверил проводник. «Я доложу о вашем заявлении. Могу я записать ваше имя и адрес на всякий случай?» Миссис МакГилликадди дала ему адрес, по которому она будет находиться несколько следующих дней, и свой постоянный адрес в Шотландии, и проводник записал их. Затем он удалился с видом человека, который выполнил свой долг и успешно разобрался с надоедливой пассажиркой. Миссис МакГилликадди продолжала хмуриться и чувствовала смутную неудовлетворенность. Доложит ли проводник о ее заявлении? Или он просто хотел ее успокоить? Она полагала, что многие пожилые пассажирки бывают совершенно уверены, что раскрыли коммунистический заговор, что их грозят убить, что они видели летающую тарелку или секретный космический корабль и сообщают об убийствах, которых никогда не было. Если этот человек счел ее одной из них... Поезд замедлял ход, грохоча на стрелках. Мимо бежали огни большого города. Миссис МакГилликадди открыла свою сумочку, достала копию счета, так как не смогла найти ничего более подходящего, быстро что-то написала на обороте шариковой ручкой, положила листок в чистый конверт, который, к счастью, оказался в сумочке, заклеила его и надписала. Поезд медленно подъехал к платформе, заполненной людьми. «Так много пассажиров и так мало носильщиков! А, вот идет один!» Она повелительным тоном подозвала его. «Носильщик! Отнесите это, пожалуйста, в контору начальника станции». Она вручила ему конверт вместе с шиллингом. Затем со вздохом откинулась на спинку. Ну вот, она сделала, что могла. На секунду пожалела о шиллинге. 6 пенсов было бы вполне достаточно. Ее мысли вернулись к сцене, свидетелем которой она стала. «Ужасно! Совершенно ужасно!» Она отличалась крепкими нервами, но ее била дрожь. Какой странный, какой фантастический случай произошел с ней. Элспет МакГилликадди. Если бы штора на окне случайно не поднялась вверх... Но это, конечно, воля провидения. Именно оно пожелало, чтобы она, Элспет МакГилликадди, стала свидетельницей преступления. Женщина мрачно поджала губы. Раздались крики, послышались свистки. Двери со стуком захлопнулись. Поезд в 5:38 медленно отъехал от станции Брэкхэмптон. 1:05 спустя он остановился в Милчестере. Миссис МакГилликадди собрала свои свертки, взяла чемодан и вышла. Посмотрела в оба конца платформы и мысленно подтвердила свое прежнее суждение. Носильщиков не хватает. Те, которых она видела, таскали мешки с почтой или толпились возле багажных вагонов. Кажется, пассажиры сегодня должны сами носить свои вещи. Но она не сможет нести чемодан, зонтик и все свертки. Ей придется подождать. Через некоторое время миссис МакГилликадди удалось подозвать носильщика. «Вызвать вам такси? Меня будут встречать, надеюсь». У Милчестерского вокзала к ней подошел водитель такси, который наблюдал за выходом и заговорил с мягким местным выговором. «Вы миссис МакГилликадди в Сент-Мэри-Мид?» Женщина подтвердила, что это она. Носильщик получил свое вознаграждение, адекватное, хоть и небольшое. Автомобиль с миссис МакГилликадди, чемоданом и свертками выехал в ночь. Ехать предстояло 9 миль. Сидя в машине очень прямо, миссис МакГилликадди не могла расслабиться. Ей необходимо было выплеснуть свои чувства. Наконец такси поехало по знакомой деревенской улице и в конце концов остановилось у места назначения. Миссис МакГилликадди вышла и двинулась по вымощенной кирпичом дорожке к дому. Шофер внес вещи в дом, когда дверь им открыла пожилая служанка. Миссис МакГилликадди прошла прямо через прихожую, туда, где у открытой двери в гостиную ее ждала хозяйка, хрупкая старая леди. «Элспет! Джейн!» Они поцеловались, и без всякого вступления и околичностей миссис МакГилликадди заговорила. «Ох, Джейн!» — простонала она. «Я видела убийство!» Следуя наставлениям, полученным ею от матери и бабушки, а именно, что истинную леди ничто не может ни шокировать, ни удивить, мисс Марпл только приподняла брови и покачала головой. «Как это, наверное, неприятно для тебя, Элспет», — сказала она. «И уж, конечно, очень необычно. Думаю, тебе лучше рассказать мне об этом сейчас же». Это было именно то, чего хотелось миссис МакГилликади. Она позволила хозяйке усадить себя поближе к камину, стянула перчатки и начала оживленно рассказывать. Мисс Марпл слушала очень внимательно. Когда миссис МакГилликади наконец сделала паузу, чтобы перевести дух, хозяйка дома решительно сказала: «Лучше всего, дорогая, тебе подняться наверх, снять шляпку и умыться. Потом мы поужинаем, и за ужином не станем говорить об этом. После мы сможем все тщательно обсудить и рассмотреть со всех сторон». Миссис МакГилликади согласилась с ее предложением. Обе дамы поужинали и во время еды говорили о различных аспектах жизни в Сент-Мэри-Мид. Мисс Марпл прокомментировала всеобщее недоверие к новому органисту, поведала о недавнем скандале с женой аптекаря и коснулась темы вражды между директрисой школы и деревенскими жителями. Потом они поговорили о садиках мисс Марпл и миссис МакГилликади. «Пионы», — сказала мисс Марпл, вставая из-за стола, — «совершенно непредсказуемы. Они либо принимаются, либо нет. Но если они принимаются, то остаются с тобой на всю жизнь, так сказать. И в наши дни появились очень красивые сорта». Они снова устроились у камина, и мисс Марпл достала из углового буфета два старых уотерфордских бокала, а из другого буфета — бутылку. Ирландский город Уотерфорд издавна знаменит производством изделий из хрусталя. «Никакого кофе на ночь, Элспет», — сказала она. «Ты уже и так слишком возбуждена, что неудивительно, и, возможно, не уснешь. Я рекомендую бокал моей настойки из примулы, а позже, может быть, чашечку ромашкового чая». Миссис МакГилликади приняла эти предложения. Мисс Марпл разлила настойку. «Джейн», — сказала она, пробуя напиток, — «ты же не думаешь, что мне все это приснилось или что я это придумала?» «Конечно, нет», — горячо ответила мисс Марпл. У миссис МакГилликади вырвался вздох облегчения. «Кондуктор именно так и считал. Он был очень вежлив, но все равно...» «Я думаю, Элспет, это вполне естественно при данных обстоятельствах. Эта история кажется совершенно невероятной. Да она и в самом деле невероятна. А он тебя совсем не знает. Нет, я ничуть не сомневаюсь, что ты видела все то, о чем мне рассказала. Это очень необычно, но вполне возможно».